Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. В Абхазии сегодня, возможно, будет предпринята новая попытка провести многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в регионе. В Сиэтле неизвестный открыл огонь в помещении еврейской организации. Один человек убит, несколько ранены. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бека. Израильское командование заявило, что за сутки в ходе операции на юге Ливана уничтожено 26 боевиков Хизбаллах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бинджбель. В результате израильской бомбардировки электростанции на окраине ливанского портового города Тир были повреждены цистерны с топливом. В море вылилось около 15 тысяч тонн мазута. По словам министра окружающей среды Ливана Якуба Сарафа, это крупнейшая экологическая катастрофа на побережье Средиземного моря. Президент США Джордж Буш сообщил, что госсекретарь Кондолиза Райс вновь посетит сегодня Ближний Восток в попытке добиться урегулирования конфликта в Ливане. Выступая в пятницу после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, американский президент подчеркнул, что в Ливане должны быть как можно скорее размещены международные миротворческие силы.
На следующей неделе должен собраться Совет Безопасности ООН. Наша цель – принять резолюцию, устанавливающую четкий график прекращения конфликта в ближайшее время, и размещение в регионе международных сил.
Сказал Джордж Буш. Схожая позиция у Тони Блэра.
Мы хотели бы как можно скорее увидеть резолюцию ООН, предусматривающую прекращение боевых действий. Если такая резолюция будет согласована и принята, может быть положен конец нынешнему кризису. Но вряд ли эти меры будут эффективными, если мы не сможем добиться того, чтобы подобные конфликты в будущем не были возможны.
Сказал британский премьер. Джордж Буш принес извинения Тони Блэру в связи с тем, что Вашингтон не уведомил надлежащим образом Лондон о транзите через британскую территорию оружия для Израиля. В британских СМИ появились сообщения о том, что американские самолеты, на борту которых находились бомбы, делали посадку в аэропорту Глазго. При этом было заявлено, что совершаются гражданские рейсы.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня, возможно, будет предпринята новая попытка провести переговоры по урегулированию конфликта в регионе с участием командования миротворцев, грузинской и абхазской сторон, а также международных наблюдателей. В пятницу встреча была прервана, так как Сухуми категорически возражал против присутствия на ней членов так называемого абхазского правительства в изгнании. Власти Абхазии пригрозили вообще выйти из переговорного процесса. Выступая по местному телевидению, президент непризнанной республики Сергей Багапш заявил.
Уважаемые сограждане, в последние дни все внимание общества приковано к событиям в Кадорском ущелье. Со всей ответственностью заявляю, что в случае размещения так называемого правительства в Кадорском ущелье мы освобождаемся от всякой ответственности. Это территория Абхазии, и мы не будем долго терпеть вольности грузинского правительства.
Это был лидер Абхазии Сергей Багапш. Обстановка в Кадорском ущелье, где на этой неделе грузинские войска проводили спецоперацию по поиску и задержанию ополченцев бывшего представителя президента Грузии в регионе Мзара Квитсани, остается спокойной. Под стражу были взяты несколько сторонников Квитсани, отказавшегося подчиняться Тбилиси. Сам Квитсани скрылся. На Украине сегодня будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов, соцпартии, представителя пропрезидентского блока «Наша Украина». Речь идет о создании новой парламентской коалиции. Проходивший в ночь на субботу раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить универсал национального единства со своими партиями. Затем политики вновь вернутся за круглый стол. Как сообщил пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, глава государства настаивает, чтобы универсал был подписан сегодня. Юлия Тимошенко отказался от этих переговоров и ушел в оппозицию.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчуловском районе Чечни в ходе милицейской спецоперации убит, по уточненным данным, лидер местных боевиков Хожахмед Душаев. Другой полевой командир Адам Бадаев задержан, сообщили корреспонденту «Радио «Свобода» в Центральной комендатуре республики. В перестрелке с моджахедами были ранены два сотрудника правоохранительных органов. В американском городе Сиэтл неизвестный открыл огонь в помещении местной еврейской организации. Убита женщина, еще 5 человек ранены. Нападавший был арестован на месте. Сопротивления он не оказал. По данным правоохранительных органов, вероятный мотив преступления – личная неприязнь к данной организации. В Латвии из-за новых директив Евросоюза под угрозой закрытия оказалась главная достопримечательность столицы – Рижский Домский собор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Сегодня стало ясно, что надежды на спасение второго в Европе по величине органа больше нет. На просьбу Европейской гильдии органистов отменить нелепые рекомендации руководство Евросоюза ответило категоричным отказом. Таких рекомендаций две. Первая – о запрете использования свинца в электромеханизмах не более 0,1%, в то время как органные трубы едва ли не наполовину свинцовые, иначе не добиться качественного звучания. И вторая рекомендация – издаваемый органом звук не должен превышать 85 дБ, в то время как и Бах, и Вагнер, и Верди, и Бизе, и даже финал 9-й симфонии Бетховена, ода к радости, собственно, гимн Евросоюза, звучат на все 115. Под угрозой закрытия оказался не только знаменитый Домский собор, но и большинство католических и лютеранских церквей, в том числе и Аглонская базилика. В итоге неуклонно растет число евроскептиков, и на сегодняшний день членство в Евросоюзе поддерживают лишь 37% населения Латвии. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
В Москве открывается двухдневный рок-фестиваль «Крылья». Порядок обеспечивает более 2000 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД. При входе на аэродром Тушино, где традиционно проводится фестиваль, будут установлены металлодетекторы. В июле 2003 года во время фестиваля «Крылья» был совершен теракт. Погибли 14 человек. Известный американский актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» Мел Гибсон, был задержан в Малибу по подозрению в управлении машиной в нетрезвом виде. Он отпущен под залог. Решается вопрос о передаче дела в суд. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим об организации здравоохранения. Тема несколько неожиданная для нашей передачи. Тем не менее, это очень важно, если вы хотите разобраться, каким образом следует получать высококачественную медицинскую помощь, если вы в ней нуждаетесь. И я представляю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Николай Аркадьевич Дахис, директор, профессор, доктор медицинских наук. И директор он Федерального государственного учреждения «Научно-клинический центр» оториноларингологии. Это головной институт отрасли, насколько я понимаю, и судьба у него была непростая. Вот об этой судьбе института, федерального центра, который должен, по идее, руководить всем лечением в области лор-патологии у нас в стране, я и спрошу Николая Аркадьевича в первую очередь. Вот этот институт вы возглавили совершенно недавно. До этого он как-то... Ну, не слышно было, чтобы туда направляли, он как-то лечил. Сейчас ситуация меняется. Вот что с ним было, каким образом вы пришли, и что намереваетесь делать дальше на этом посту?
Спасибо за вопрос, Ольга. Ну, я, во-первых, хотел поприветствовать наших радиослушателей, сказать спасибо вам за ваше приглашение и внимание к нашей специальности в первую очередь. Тут даже не в институте дело, а в целом специальности. Ну, нельзя сказать, что этот институт был неизвестен. Ему все-таки, слава богу, уже 70 лет. Мы в прошлом году отметили, институт был большой всегда, институт переживал свои очень большие взлеты, он был и оказывал очень большую помощь людям. В институте работали известные наши академики, и профессора, и лауреаты Ленинской премии, как раньше было, да, наша награда высокая, и многие-многие очень вещи делал. Но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств, которые, наверное, на любом нашем и медицинском, и любом другом учреждении, на судьбе каждого человека отразились вот эти непростые 90-е годы в жизни нашей страны, лишение как бы материальной базы, отсутствие современного медицинского оборудования, все это привело к тому, что к концу 90-х годов, конечно, институт оказался в очень тяжелом положении, по сути дела, на грани своего закрытия.
У меня такой короткий вопрос внутри темы, я надеюсь, да, вы ее продолжите. Пожалуйста. Значит ли это, что велика роль личности в истории медицинского учреждения? Потому что многие институты все-таки не закрылись, а ведь всех недофинансировали страшно долго.
Ну, вы знаете, нам особо, наверное, было тяжело, нашему институту. Роль личности, это, конечно, пусть история оценивает, да? Лет через 30 мы с вами встретимся, я надеюсь, и посмотрим. А что касается нашего института и подобных ему институтов, было особо тяжело, потому что у нас не было своего здания, у нас не было своего дома, как мы говорим, и у отоларингологов вообще не было своего дома. Это, наверное, единственная специальность, к сожалению, и на сегодняшний день остающаяся, которая, как мы говорим, мы бездомные, у нас нет своего дома, мы занимаем базы, к нам там хорошо относятся, но это или федеральные больницы, или городские больницы, и за это им спасибо, но когда ты имеешь свой дом, это совершенно другой подход. И поэтому, когда, в общем-то, ну, мне предложили в тот момент как бы заниматься этим институтом, это было в 2000 году, моим главным условием как бы занятия этим институтом всерьез было перед тогдашним руководством Министерства здравоохранения согласие и поддержка на строительство нового здания института.
Это было, насколько я знаю, там уже 6 этажей.
О, спасибо за вашу информированность. Это действительно дело жизни. И мы действительно строим дом не только для нашего института, мы строим дом для всей специальности. Сегодня именно так нашими коллегами по всей стране воспринимается, потому что мы там сможем не только оказывать самую высокотехнологическую помощь людям, о чем мы сегодня с вами будем говорить, но мы там будем иметь возможность и заниматься обучением на самом высоком уровне, и заниматься проведением различных наших конференций, симпозиум, конференц-залы, и там можно заниматься будет очень большой, серьезной, фундаментальной наукой. Вот. Поэтому, конечно, строительство такого комплекса — это 3 10-этажных здания общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Сейчас мы действительно на уровне 6 этажа находимся. Задачи, которые перед нами ставит наше сегодня руководство Министерства здравоохранения, лично наш министр Михаил Юрьевич Зурабов, руководитель нашего Федерального агентства по здравоохранению Прохоров Вячеслав Александрович, это и правительство наше, и все, в общем-то, заинтересованные организации и ведомства, поскольку, в общем-то, это на сегодняшний день самая серьезная, одна из наиболее серьезных федеральных строек в Москве, да и за последнее время тоже, закончить его к концу следующего года, сдать его в эксплуатацию, к концу 2007 года.
Это замечательно, и я от души поздравляю. И буду.
Мы вас пригласим на новоселье.
Буду у вас на открытии с большими поздравлениями. Но ведь вопрос так стоит. Людям же нужно в конечном итоге не здание, людям нужно здоровье.
Безусловно.
Вот что изменилось сейчас в вашей специальности в ларингологии, что даст людям появление такого нового могучего центра, ну, примитивно, как люди рассуждают.
Да, конечно.
Вот такие деньги за такую большую стройку лучше бы заплатили всем за операцию, ну, например, за те же слуховые протезы, и не нужно было бы дом такой большой строить.
Вопрос очень правильный, Оль, потому что, конечно, дом и институт – это только стены, хотя стены нам нужны. Вот. А главное – это, во-первых, его содержимое. Главное, что параллельно с этим идет оснащение института, а мы-то работаем, как говорится, не ожидая декабря 2007 года, а мы работаем сегодня. Институт сегодня большой, в институте почти 200 человек сотрудников, более 20 докторов наук работает по всем направлениям оториноларингологии, абсолютно по всем, и мы оказываем помощь. У нас 3 сегодня базы в Москве, неплохие, у нас открывается филиальная сеть, вот только что буквально несколько дней назад подписан приказ об открытии нашего филиала в Томске, мы тем самым будем охватывать Сибирь, и вообще мы должны иметь 7 филиалов по стране. Мы сегодня, наверное, об этом поговорим, потому что ни одной Москвой, ни одним Санкт-Петербургом жива наша Россия. Вся жизнь у нас все-таки в большей степени в целом протекает в стране. Поэтому, конечно, под строительство этого центра у нас идет хорошее очень оснащение. Мы получаем на очень серьезные суммы, как говорится, оборудование уже в течение последних 3 лет. Оно и сегодня уже используется нами в клинике, используется нами в науке. Мы уже получаем от этого результаты. И самое главное, что на основании вот этого оснащения, этих технологий, которые мы имеем уже сегодня, и мы надеемся, что мы их будем еще дальше развивать, когда вот построим наш институт, мы сегодня уже можем оказывать самую высокую технологическую помощь и детям, и взрослым.
Вот по поводу этой самой высокотехнологичной помощи будет мой следующий вопрос, даже несколько вопросов. Дело в том, что я напомню слушателям предысторию. Когда-то давно, года полтора назад или два, я приглашала к нам сюда в студию женщину, которая является руководителем интерната для слабослышащих детей. И она рассказывала о том, как своими методами они стараются научить детей разговаривать, хотя дети не слышат, добавить интонации в их речь, что очень трудно сделать с глухим ребенком, когда он не понимает, он не слышит то, что он сам говорит, и так далее. И она говорила о том, что есть такая операция, так называемая кохлеарная имплантация, которую можно сделать ребенку в возрасте, ну, условно говоря, от 0 до 3 лет, если он родился врожденно глухим, и дальше ребенок будет слышать. Ну, не совсем как все мы, но он будет слышать достаточно для того, чтобы он ничем не отличаться.
Он будет прекрасно слышать, да. Если хорошо сделан.
Вот. И эта операция тогда, 2 года назад, была редкой в России, в отличие от других стран Европы, и дорогостоящей. Вот что изменится на этом примере сейчас?
Уже изменилось.
Да.
Хотя я еще раз говорю, что эта операция, это вмешательство, это патология, это сложные патологии, сложные вмешательства. У нас в специальности, поверьте, много и других очень сложных вопросов и проблем, начиная от онкологии, кончая реконструктивной, пластической хирургии и так далее, и так далее. Я думаю, мы сегодня об этом поговорим, но так уж случилось, и, наверное, это правильно, что кохлеарная имплантация, как бы, как о высоких технологиях в нашей специальности, ее называют первой. Действительно, у нас в стране очень большая проблема с нашими людьми, с пациентами, у которых имеются те или иные проблемы по слуху, когда мы называем цифру, которая, в общем-то, подтверждена, что порядка 12 миллионов людей в нашей стране нуждаются в той или иной степени, как говорится, у них есть те или иные проблемы по слуху, начиная от банальных хронических воспалительных заболеваний, кончая более серьезными, вплоть до глухоты, эта цифра немножко ошеломляет. И в этой цифре...
Страна глухих.
Да, порядка миллиона и более того детей. Понимаете? Ну, действительно, надо сказать, что, к сожалению, вот эти воспалительные заболевания уха, с которых очень часто все начинается, являются в определенной степени социальной болезнью, вы понимаете, точно так же, как туберкулез или что-то, нечто подобное. И поэтому, к сожалению, определенная запущенность, которая у нас была, к чему и приводят сегодня такие цифры, это действительно имело место быть в течение долгого ряда лет. Поэтому, действительно, проблема эта есть огромная. У нас в каждой практически регионе, в каждом регионе страны есть интернат для глухих, глухонемых детей. То, что вот ваша предыдущая собеседница говорила, это абсолютно тоже правильно. У нас есть большое целое общество, Всероссийское общество глухих, тоже, наверное, хорошо известное. То есть, действительно, есть в этом плане проблема. Поэтому, возвращаясь к кохлеарной имплантации, действительно, в течение долгого периода времени работы в этом направлении носили в основном, так сказать, экспериментальный характер в нашей стране, а более того, во многом, так сказать, происходило, так сказать, копирование определенных западных в этом плане образцов. И самое главное, что сама операция кохлеарной имплантации осуществлялась, ну, где-то в пределах 2-3, в лучшем случае 5, вот такой порядок цифр, там можно, так
сказать...
Штук в год. В год, да, можно ошибаться в плюс или, так сказать, в минус, но вот это порядок цифр. Поэтому, естественно, когда... В общем-то, мы вошли в эту специальность, и, вернее, не вошли в специальность, а стали ставить определенные задачи перед нашим руководством, особенно нынешним руководством нашего здравоохранения. Мы объяснили, что это очень важная тема, и она очень востребована. Хотя проблема в том, что ведь почему так не развивалось? Это очень дорогостоящее вмешательство. По самым разным оценкам, и на сам имплант, и на период реабилитации этого ребенка требуется по разным оценкам от 20 до 30-25 тысяч евро или долларов, или как сейчас принято условных единиц, или что-то подобное. То есть, вот я еще раз говорю, это порядок цифр. Конечно, трудно было себе это позволить.
Николай Аркадьевич, мы сейчас должны прерваться на объявление и вернемся к нашему разговору буквально через минуту.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, это очень дорогостоящая операция.
Да, мы поставили эту задачу, мы ее обозначили, и мы нашли очень большой отклик, еще раз говорю, от нашего руководства, и я надеюсь, что это совпадает. В прошлом году нам впервые было выделено на страну 100 кохлеарных имплантов бесплатно. Вот, это является очень важным моментом. В этом году идет, так сказать, разговор и закладывается в бюджет о кратном увеличении этой цифры.
А сколько их всего нужно?
Их нужно очень много, потому что на сегодняшний день, я вам могу сказать только просто, в год рождается детей порядка 700 до 1000 детишек, которым изначально уже показана эта операция. Я не говорю про другие цифры, про группы
риска. Про тех, которые
риска,
уже родились.
Да, про тех, кто родились, про группы риска, которые где-то рядом находятся, потому что принято считать, что порядка от 2,6 на 1000 детей, в общем-то, это тоже все требуется. Поэтому статистика определенная есть, востребованность колоссальная. Это, конечно, немного, немного. Но задача, во-первых, ставится сегодня выйти хотя бы на цифру до 1000 имплантаций в год в стране, то есть тем, кто уже рождается или уже родился, с одной стороны, и поэтому, в общем-то, проблема вот такая, и самое главное, что удалось это сделать бесплатно, потому что раньше даже те импланты, о которых я, вот минимальное количество, о которых я вам говорил, это все были деньги родителей или спонсоров, и минимальное количество имплантов, которые выделялось по бюджету.
А спасибо
это
большое.
Чаще всего, я просто последний скажу, так сказать, пассаж, к сожалению, чаще всего это дети из самых, так сказать, обездоленных, необеспеченных семей, которые не имеют возможности, конечно, не то что эту цифру собрать, а порой не имеют возможность даже доехать до Москвы или до Санкт-Петербурга, где эти тоже операции делаются нашими коллегами из Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа, чтобы произвести, довести ребенка. Поэтому вот тут очень важно возникает дойти до каждого человека, выходить, что называется, в регионы.
То, что вы говорили о филиальной сети,
да.
К вопросу. Спасибо, Николай Аркадьевич. А вот я хочу спросить сейчас нашего постоянного медицинского обозревателя, профессора Даниила Борисовича Голубева, нашего американского медицинского эксперта, о том, сколько же кохлеарных имплантаций делается в Америке и как часто они делаются.
Весьма часто. И это неудивительно, если учесть, что примерно 3% населения, то есть около 10 миллионов человек, страдают нарушениями слуха и зачастую очень серьезными. По статистике, 3 американских младенца из каждой 1000 рождаются с серьезными нарушениями слуха. А в возрасте от 6 до 19 лет некоторую потерю слуха в одном или обоих ушах можно отметить у 15% американских школьников и студентов. Кохлеарные или улиточные имплантанты являются самыми эффективными, но и самыми дорогостоящими аппаратами, которые применяются при глубокой потере слуха. В отличие от обычных слуховых аппаратов, кохлеарные имплантанты не просто усиливают слух, а заменяют собой поврежденные или неработающие элементы внутреннего уха. Кохлеарные имплантанты могут помочь ребенку научиться понимать речь, однако для этого необходима сложная, длительная и дорогостоящая постимплантационная терапия. В целом можно констатировать, что кохлеарная имплантация – это ведущий метод радикального восстановления слуха в Соединенных Штатах Америки. По сути дела, это аппарат искусственного уха, который внедряется в соответствующую область, выполняет функцию полноценного восстановления слуха. Есть много разновидностей этих аппаратов, и хотя они очень дороги, и количество этих операций и разновидностей аппаратов постоянно возрастает. В большинстве случаев расходы на приобретение и производство операций удается покрыть за счет комбинированного участия и страховых компаний, и благотворительных обществ. Поэтому все нуждающиеся, особенно дети, в общем, хотя и не без определенных сложностей для родителей и соответствующих органов, получают такую возможность.
Спасибо, Данил Борисович. Николай Аркадьевич.
Я полностью хочу ремарку сделать, солидарен, в общем-то, здесь, может быть, с нашим коллегой, потому что могу сказать, что в Германии в 40 центрах делается эта операция. В Китае сегодня эта цифра выходит до сотен тысяч кохлеарных имплантаций в год при потребности Китая. Поэтому мы в начале пути в этом плане. Хотя я еще раз говорю, что если внимательно обследовать и смотреть этих детишек, я и про взрослых тут имею в виду, которым тоже, в общем-то, хочется слышать. Хочет, да не при определенных, оно помогает всегда, но мы и такой роскоши не имеем поставить взрослым. Пока идет разговор о детях только в силу того, что, я еще раз сказал, мы в начале пути. Потому что взрослым эта операция тоже показана, и у нас тоже имеется опыт помощи взрослым в этом плане, так, и достаточно опыт. Поэтому тема очень востребованная в этом отношении.
И насколько мне, опять же, известно, ваши хирурги из вашего института выезжают периодически в тот же Томск, Барнаул, и делают там эти показательные операции по имплантации.
Да, вы знаете, Ольга, у нас такой опыт появился, но я еще раз говорю, это первый опыт, но тоже одним из, так сказать, вот задач, которые мы считаем, хотя, может быть, с нами не все согласились сразу, сегодня-то, в общем-то, поддержка есть в этом плане, я сразу тоже сказал, и мое мнение такое, что, конечно, мы должны тиражировать высокие технологии там, где это возможно, там, где есть подготовленные доктора и так далее, а где этого нет, значит, научить, мы должны, конечно, тиражировать эти высокие технологии в регионах. Мы их не должны держать у себя на сердце в Москве или в Санкт-Петербурге. И
поближе к кассе.
Вы все понимаете, да?
Я хотела бы сказать нашим слушателям такую вещь. Николай Аркадьевич говорит о тиражировании опыта. Он привык этими формулами оперировать, но вот что за этим стоит? Когда мне рассказывали о тех бригадах-хирургах, которые делали на выезде эти операции по кохлеарной имплантации, они выходили после третьей операции из бокса, уже ничего не видя, потому что операция делается под микроскопом, а в регионах, к сожалению, настолько уже устаревшее оборудование, что его надо полностью менять, иначе хирург постоянно из-за напряжения глаз не видит операционного поля. Люди это все преодолевают для того, чтобы донести вот в регионы новый опыт. Это очень важно.
Правы, Ольга, потому что это действительно был первый такой массовый опыт. Мы первые провели подобные операции в прошлом году, в этом году, вернее, в начале года, в Барнауле, на Алтайском крае. Мы за 5 дней произвели 10 кохлеарных имплантаций, и наши хирурги в день однажды или дважды сделали по 3 кохлеарные имплантации в день. Это показатели, которых нет в Европе. Это нет в Европе сегодня, чтобы за один день сделать это. Но, вы знаете, наша задача все-таки формировать молодых, активных хирургов, у которых есть, ну, это я сам как хирург говорю, определенный хирургический кураж, вот, и желание помочь больному, а тем более это ребенок. И, в общем-то, это был первый опыт. Он по-разному был встречен, как же так, вот вы не в Москве, так сказать, и так далее. Но мы все-таки спросили в итоге разрешение у нашего руководства. Сегодня мы, и наша задача в этом сделать, и у нас готовы сегодня 3 мобильные, независимые друг от друга бригады хирургов, реабилитологов, других специалистов, которые готовы взять оборудование, взять эти импланты, что называется, в чемодан, сесть в самолет и прилететь в любую точку. И сегодня вот то, что мы произвели в Сибири, это, конечно, вызвало очень большой там резонанс.
И, насколько я знаю, детишки хорошо адаптировались.
Да, они все прекрасно адаптировались. Но самое главное, это вызвало резонанс из стороны различных сибирских регионов, губернаторов, местных органов власти, потому что, к сожалению, мы зависим, я еще раз говорю, от бюджета, от всех этих дел. И все захотели сразу это делать у себя. Это вот послужило причиной того, что нам достаточно быстро открыли этот филиал в Томске. И есть предложения сегодня из самых разных регионов, потому что люди понимают, что надо делать это в регионах. До Москвы. Вы понимаете, я это лишний раз столкнулся, когда...
Как говорится, до Бога далеко,
да,
до царя высоко.
Да, у людей нет не только средств долететь сюда или доехать, но ведь это же, если сделал операцию, значит, ребенок должен некоторое достаточно длительное время находиться рядом с институтом или рядом с лечебным учреждением, где его будут реабилитировать, а родителям надо где-то жить, так сказать, это и жизнь в Москве и так далее, все понятно здесь.
Да, если ребенок маленький, то будет
дешевле,
маме где-то,
да,
жить.
Дешевле отправить 5 человек, 6 человек, бригаду куда-то, чтобы они это сделали, и потом несколько раз вылетели, отладили этот имплант, так сказать, произвели реабилитацию этого ребенка, чем обездоленным этим людям ехать в Москву и где-то здесь, понимаете, ну, не по вокзалам, но где-то приблизительно на таком уровне жить с этими детьми.
Спасибо, Николай Аркадьевич. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье». В ней принимает участие Николай Аркадьевич Дайхис, директор научно-клинического центра оториноларингологии. Как всегда, в этом же принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бека. Израильское командование заявило, что за сутки в ходе операции на юге Ливана уничтожено 26 боевиков «Хизбаллах». Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бен-Жбейль. ООН призывает Израиль и Хизбаллах прекратить огонь на трое суток. Эта пауза необходима для доставки срочной гуманитарной помощи, эвакуации раненых, детей и престарелых из Южного Ливана, заявил координатор ООН Ян Эгеланд. Сегодня на Ближний Восток вновь отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. В американском городе Сиэтл неизвестный открыл огонь в помещении местной еврейской организации. Убита женщина, еще 5 человек ранены. Нападавший был арестован на месте. Сопротивления он не оказал. В Курчеловском районе Чечни в ходе милицейской спецоперации убит, по уточненным данным, лидер местных боевиков Хожахмед Душаев. Другой полевой командир Адам Бадаев задержан, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в Центральной комендатуре республики. В перестрелке с маджахедами были ранены 2 сотрудника правоохранительных органов. На Украине сегодня будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов, соцпартии и представителя пропрезидентского блока «Наша Украина». Речь идет о создании новой парламентской коалиции. В Донецкой области Украины в городе Макеевка погиб шахтер. В шахте имени Бажанова по неизвестной пока причине обрушилась порода. На юго-востоке Афганистана сегодня задержаны 4 боевика Аль-Каиды. Как сообщило американское командование, боевики были арестованы в ходе рейда сил коалиции в одном из селений в провинции Хос на границе с Пакистаном. В Перу в пятницу приведен к присяге новый президент страны социал-демократ Алан Гарсия. На церемонии присутствовали главы 9 латиноамериканских государств. Венесуэла, лидера которого Уго Чавеса Гарсия резко критиковал в ходе предвыборной кампании, представлена не была.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем свой разговор об организации здравоохранения и о том, как помочь людям, если им нужна дорогостоящая операция по исправлению или улучшению слуха, ну и в других случаях лор-патологии. Я напоминаю, что у нас в гостях Николай Аркадьевич Дайхис, директор Федерального государственного учреждения научно-клинический центр оториноларингологии. Я прошу прощения у Николая Аркадьевича, но это такое длинное слово. Можно я буду говорить ринологи?
Ринологи можно говорить ларингологи. Слово длинное действительно, но слово красивое. Но, во всяком случае, это не ухо, горло, нос, понимаете, такого названия нет. Вот, по-настоящему. Поэтому называйте, как вам считаете нужно, главное, чтобы суть была.
Есть даже такая медицинская песенка. Не так обидно ухо, горло, нос, но все же лучше отоларинголог.
Да, все равно спасибо.
Ну, возвращаясь к вопросу о дорогостоящих методах лечения. Насколько я понимаю, вот это возникает в любой специальности. Есть обыденная болезнь, то, что называется нежизнеугрожающая, которую лечит поликлиника, которую в каких-то сложных, запущенных случаях человека помещают в стационар, это все ясно и понятно. Но вот случается острая ситуация. Ну, скажем, тяжелое осложнение, как у вас, у лор-врачей. Бывает, например, менингит, который спровоцирован отитом. И тогда речь уже идет о жизнеугрожающем состоянии. Вот в таких случаях каким образом человеку оказывается помощь? И какое место ваш институт займет в ургентной медицине в этой
Ургентная медицина лично мне очень близка, потому что я как бы всю свою сознательную жизнь проработал до того, как в этом институте я проработал в одной из самых скоропомощных больниц нашего города, и это 67-я городская клиническая больница, и поэтому ургентная хирургия очень близка. Что касается в институте, мы пока это не рассматривали, но я думаю, что мы останемся и в новых условиях эти базы наши останутся, особенно 67-я больница, и я надеюсь, и, конечно, ургентную помощь мы тоже будем оказывать.
И она будет бесплатна, то есть вот человека привезли и...
Да, нет, ну, скорая помощь в нашей стране, это известно, и это, так сказать, является это, что скорая, ургентная помощь, неотложная помощь, она бесплатна.
Возьмите себе, уважаемый слушатель, на заметку, если
лучше,
у вас в ургентном...
Лучше с ней в ургентном состоянии не попадаться, а прийти заранее к врачу, когда есть какие-то случаи осложнений, потому что обычно, все-таки чаще всего в нашей специальности ургентные состояния возникают на фоне какого-то хронического процесса, то есть были какие-то предвестники или острого, пускай процесса, но все равно с какими-то предвестниками заболеваний. И у нас, мы с вами говорили, кохлеарная имплантация, но специальность у нас очень большая, хотя ее привыкли считать узкой специальностью, и у нас случаев и заболеваний очень много. Я хочу подчеркнуть, что институты, это тоже наша определенная идеология сегодня, наш институт оказывает помощь по абсолютно всем видам помощи в оториноларингологии, или вам легче говорить лор-болезни, пометуя ваши замечания, лор-болезней и у взрослых, и у детей. В том числе мы очень активно идем и в пограничные области с нашей специальностью, потому что отоларингология, ну, она действительно большая специальность, потому что это, по сути, вся голова и шея. Кстати, на Западе эта специальность так и называется – хирургия головы и шеи. Отоларингология-хирургия головы и шеи. И это, наверное, тоже в определенной степени правильно, потому что мы оказываем помощь не только по сугубо, как вы сказали, узкое ухо, горло, нос, но входят и различные и онкологические вмешательства.
Рак гортани тот же самый, очень,
да,
распространенный у мужчин, к сожалению.
Очень, так сказать, активно этим вопросом занимаемся. Входит и аллергология, входит вся эндоскопия, самая различная, вестибология, заболевания мозга и так далее, и так далее. Вот у нас и нейрохирурга я сегодня принял в штат, и мы будем создать нейрохирургическую группу в институте с осени. То есть, потому что мы работаем и на мозге очень много, на височной доле мозга, и лобной доли, и так далее, и так далее. То есть специальность большая сегодня.
И насколько я помню тот знаменитый приказ об оказании дорогостоящих,
да,
видов медицинской,
да,
помощи за счет средств государственного бюджета. Там перечислено несколько направлений, которые вы будете оказывать.
Это, в общем-то, было тоже очень таким принципиальным революционным моментом, который сегодня произошло у нас в здравоохранении, что вышел этот приказ 220-й о оказании высокотехнологической помощи. А для нас принципиально важно, для отоларингологов, было то, что мы впервые за очень многие годы, у нас раньше высокие технологии стояла только кохлеарная имплантация, о которой мы сегодня говорили. Вот впервые в этот приказ нам удалось, и здесь опять же спасибо, включить многие другие виды не менее сложной патологии, не менее порой, ну, может быть, вернее, менее дорогостоящей, но не менее сложной, вот, виды помощи. Это вся микрохирургия уха, это операции, связанные с различными доброкачественными новообразованиями, тяжелыми доброкачественными нашей специальности, как, в частности, юношеский ангиофиброма носоглотки. Это различные вопросы, связанные, различные вмешательства и помощь при пластической и реконструктивной хирургии лор-органов, трахеи, гортани.
А это часто возникает после того, как опухоль, например, гортани удалена?
Это не только опухоль, это мы же концентрируем на себя и больных после и боевых травм сегодня, которые, к сожалению, из, так
имеют
сказать,
место быть.
Имеют место быть из участков, так сказать, таких вот антитеррористических операций. Это больные, которые к нам попадают после тяжелых травматических поражений и автопоражений, бытовых и так далее, и так далее. И эти все больные требуют, поэтому у нас работает целый отдел, который называется реконструктивной пластической хирургии. И там не только принятые пластика, там, носик подправить или морщинки натянуть или что-то еще, как сегодня много у нас, так сказать, в этом плане пластической хирургии, а это серьезная пластическая хирургия. Это огромные, так сказать, действительно поражения после онкологической, после других, после онкологического вмешательства, после травм, то, что я говорил. И сегодня наши хирурги справляются.
Да, с пластической хирургией на самом деле случилась очень трагическая вещь. Все как-то привыкли считать, что это действительно носик подправить, морщинки подтянуть. А когда дело доходит до серьезных вещей, вроде бы никто за это и не платит, ну, потому так, что это пластическая хирургия.
За это трудно ужасно. Взять деньги, понимаете, потому что это чаще всего люди, так сказать,
попали в беду,
понимаете.
Так нет, я понимаю, что лично хирург не берет денег, но ему же нужно оплатить препараты
поэтому
и так
конечно,
далее, и так далее.
Это очень значительная роль и наших, так сказать, федеральных учреждений в этом.
Да, плане. Это правильно, должны быть распределены средства.
Дело
в том, что у меня была такая история,
больных,
когда моей подруге, однокласснице, ребенок попал под электричку, у него оказалась снесена целая половина лица.
Абсолютно.
И вот для того, чтобы восстановить ребенку лицо,
пациенты.
Это тоже пластическая хирургия.
Более того, если говорить об этом, то у нас очень много больных наших, так сказать, детишек концентрируются с врожденными уродствами, понимаете, которые концентрируются у нас. У нас по этому поводу работают наши хирурги, в том числе хирурги нашего института, в том числе на базе института педиатрии и детской хирургии. Росздрава, мы там концентрируем этих пациентов, но оперируют наши хирурги, я имею в виду сотрудник нашего института, потому что это тоже одна из наших баз.
Поэтому... Ну вот но теперь, когда у вас будет свой дом, вас будет всех легче найти. А какой будет порядок человека, каково действие того человека, которому нужно получить данный вид дорогостоящей помощи? Ну, там, тимпанопластику, ортопедопластику.
Ну, он порядок, в общем-то, достаточно определен четко. Значит, что касается, в этом же приказе прописано, что каждый регион нашей страны имеет определенную квоту, в том числе и по отоларингологии, по дорогостоящим методам помощи, и он может к нам, так сказать, через эту квоту, через свои органы здравоохранения обратиться.
Но то есть должен обратиться в облздрав.
Да, но в то же время, это что касается особенно таких очень дорогостоящих, как кохлеарная имплантация и так далее. Но в то же время, если к нам обращается человек, что называется, увидев нас по интернету с тяжелой какой-то патологией и, в общем-то, просящий оказать себе, так сказать, помощь, мы стараемся никому не отказывать. Тогда уже немножко другая система. Человек должен прийти к нам, мы должны его посмотреть в нашем, так сказать, поликлиническом отделе, определить диагноз, рекомендации. После этого он идет уже по нашему направлению в наш Росздрав, получает направление к нам, и мы его бесплатно стараемся положить.
Замечательно.
Поэтому мы ретрограды в этом плане немножко.
Ну, я считаю, что хорошее должно быть сохранено
в прежней жизни. Как можем, пока эту планку соблюдаем. Потому что сегодня, конечно, хотелось бы и нашим хирургам зарабатывать больше, институту зарабатывать больше, но надо делать скидку на уровень финансового обеспечения наших людей.
На то, сколько зарабатывают все остальные.
Да, к сожалению, да. Поэтому здесь мы открыты, и мы понимаем степень своей ответственности, и понимаем, что если государство нам дает и денег на стройку института и денег на оснащение, то мы, в общем-то, должны отвечать соответствующей ответственностью на это.
И вот к вопросу об ответственности. Ведь, насколько я понимаю, все начинается с диагноза. А если человек, скажем, живет где-то в глубине сибирских руд, рядовой лор-терапевт в поликлинике, особенно сейчас, когда, в общем-то, зарплату педиатрам подняли, а узким специалистам нет,
да, есть такая проблема.
Он часто лечит, что называется, и диагностирует не по стандартам, не по тому, как бы это хотелось сделать по науке, а исходя из возможностей. Возможностей своей поликлиники в диагностическом плане, возможностей самого пациента в плане покупки лекарств. И не кажется ли вам, что вот если не поднять каким-то образом уровень тех, кто первично принимает пациента, то вот все вот это останется невостребованным.
Это абсолютно правильно. Ну, во-первых, у нас вообще кадровый голод сегодня в специальности, если можно так сказать, потому что, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, очень долгие годы в силу вот тех причин, о которых мы вначале с вами говорили, отоларингология не была престижной специальностью. И выпускник, скажем, хорошо подготовленный отличник, хорошо занимающийся в медицинском вузе, он выбирал себе какую-то более востребованную и красивую и кардиохирургию, пластическую хирургию, но уже с другими немножко задачами. Там пример Святослав Николаевич Федоров, как он поднял, так сказать, офтальмологию, все стали интересоваться этим, хотя, конечно, эта специальность немножко уже, чем наша, и так далее, и так далее. Поэтому кадровый дефицит есть сегодня. Это мы видим и в Москве, и в других центрах. Происходит смена поколений сегодня. Уходят, так сказать, наши более старшие руководители, профессора, приходят молодые. Кадры, голод есть. Мы стараемся и с нашей стороны активно заниматься обучением. У нас работает и кафедра на базе института, и сам институт занимается, в общем-то, приемом наших курсантов и обучением. У нас в среднем где-то 10-15 человек в месяц находится по самым разным направлениям на обучение.
А кто за это платит? Их органы управления
здравоохранения? За это платят органы здравоохранения. Да, за это платят их органы здравоохранения.
То есть, если я, скажем, молодой специалист, который решил углубить свои знания...
Ну, если вы молодой специалист, то у нас, опять же, слава богу, министерство и агентство нам дает большое, достаточно большое количество мест в клиническую ординатуру и в аспирантуру. Вот у нас в этом году приходит 8 человек только по аспирантуре, и много людей приходит в клиническую ординатуру. Кадры мы готовим. Но что еще можно сказать вот в плане глубинки, то, что вы говорите? Мы очень активно занимаемся развитием так называемой телесвязи, вот, во всяком случае, то, что касается вопросов аудиологии и сурдологии, о чем мы с вами говорили, вопросы кохлеарной имплантации, мы стараемся наладить телемост, вернее, радиомост, телемедицина, как это принято, чтобы получить, и возможность иметь, оказать доктору консультативную помощь на расстоянии. У нас есть для этого системы, и мы это направление тоже очень активно развиваем, в частности, с рядом, так сказать, наших компаний, которые занимаются подобными средствами связи на рынке, они идут нам навстречу, помогают, так сказать, этой аппаратурой, системами, и я думаю, что за этим тоже большое будущее. Это не только в нашей специальности, это в здравоохранении вообще. Вот именно такие средства связи между федеральными центрами и самыми отдаленными регионами.
Но вообще, все равно как-то дико, да, средства на эту телемедицину находятся, я не отрицаю ее необходимости, да, и важности, а вот на то, что тем же узким специалистам в поликлиниках поднять зарплату для того, чтобы у них была заинтересованность как бы востребовать эти новейшие методы, осваивать их, доносить до пациентов, что теперь им можно помочь.
Ну, вы знаете, я, конечно, абсолютно согласен здесь и солидарен, но, с другой стороны, у нас, к сожалению, так было, это уж я высказываю, так сказать, свое, может быть, личное мнение, у нас было очень тяжело, особенно в 90-е годы с нашим здравоохранением, и сегодня, я не хочу никого, так сказать, хвалить, но последние, там, 3 года там у нас забрезжил свет, у нас пошли серьезные деньги в здравоохранение сегодня, что, наверное, как говорят в таких случаях, степ-бай-степ, понимаете? Вот. То есть то, что нужно было поднять и повысить зарплату нашим, так сказать, участковым терапевтам и другим специалистам, я с этим согласен. И я очень надеюсь, что следующим этапом уже будем мы, потому что, конечно, этот дисбаланс, он неправильный, но надо было с чего-то начинать.
Но, по крайней мере, сейчас у нас есть такая возможность, не оглядываясь на возможности наших участковых специалистов, точнее, поликлинических специалистов, назвать те виды помощи, которые вы в своем институте уже можете людям оказать.
Ну, это, как я уже сказал, это практически большинство сегодня тех заболеваний, которые... Есть вот отоларингология. Это все заболевания, связанные с полостью носа и околоносовых пазух. Я думаю, долго их перечислять за неимением времени не стоит.
Ну, это вот как бы от гайморитов, синуситов.
Да, совершенно верно. До банальных каких-то, так сказать, полипозов, искривления носовой перегородки и так далее. Как это вы сказали, принятый термин сейчас ринология. Это все заболевания, связанные с хроническими, острыми, воспалительными и другими заболеваниями полости уха, наружного уха, среднего уха
и внутреннего,
уха. Я сейчас об этом чуть позже скажу. Это все заболевания, тоже очень большая проблема в нашей специальности. Это фониатрия, это нарушение голоса, как функциональной, так и органического характера, это фонохирургия, так называемая, то есть операция на голосовых связках, коррекция голоса, это очень большая проблема, у нас находятся на лечении все, так сказать, и наши работники голосовых профессий, если так можно сказать, от деятелей эстрады, кончая,
радиожурналистами,
оперой, в том числе радиожурналистами, это очень большая проблема для людей речевой профессии, лекторы, учителя и так далее, и так далее. Это фониатрия, очень большая проблема, и мы ее очень активно развиваем, у нас на сегодняшний день, я думаю, что наиболее сильные фониатрии в стране.
Это профессор все... Иванченко у меня уже выступал.
Серьезно, да? Ну, вот наш, так сказать, руководитель одного из отделов и одновременно председатель нашего Российского общества фониаторов. Мы, кстати, на следующий год будем проводить Всероссийский конгресс по фониатрии, так что это большая проблема, которую, когда, в общем-то, мы начали заниматься, я сказал, что это одно из краеугольных камней в специальности. Это все вопросы, связанные с реконструктивной пластической хирургией, вот рентгенология, о чем мы с вами говорили. Это все вопросы, связанные с детской патологией. У нас на сегодняшний день очень большой детский отдел, который является одним из лучших в институте. Я думаю, что если вы пригласите, наши специалисты выступят и очень много по этому поводу расскажут. Мы делаем совершенно уникальные операции в детской отоларингологии, начиная от том, в общем-то, революционного, о том, что, скажем, восстановление носового дыхания у ребенка, искривление носовой перегородки у ребенка, как нас учили в своем институте, возможно, только после 16-15 лет, а ребенок до тех пор отстаивая в развитии, не имея полноценного носового дыхания и так далее, и так далее. Я не говорю банальные аденоиды, а более еще сложные случаи, в общем-то, получал в то развитие, которое мог так, с таким, так сказать, задержкой получить, то сегодня мы делаем практически у детей в 3 года вот эти уникальные операции, связанные с коррекцией носовой перегородки и других отделов носа у детей. Это ноу-хау, который признан во всем мире, и наши специалисты по этому поводу, в том числе и в европейских клиниках, цитируются, что называется. И многие другие вопросы детской лор-патологии, в том числе уникальные микрохирургические операции на ухе у детей, восстановление слуха у детей, не только кохлеарная имплантация, которую мы, кстати, первую сделали ребенку в возрасте 1,5 лет не так давно, но и другие сложные операции на ухе у детей и многое другое.
Это же болезнь Меньера, например.
Да, болезнь Меньера, как раз вы меня опередили, это у нас очень на сегодняшний день, опять же, я, в общем-то, не хочу ничего говорить, но могу сказать, что это по оснащенности, во всяком случае, лучшая сегодня клиника по вестибологии и отоневрологии. У нас совершенно уникальная аппаратура, которую мы получили в прошлом году, которой практически нет даже в Европе. Вот у нас недавно приезжали англичане, смотрели тоже ее. Это вопросы, связанные с нарушением вестибулярной функции у людей самых разных, так сказать, направлений, начиная от летчиков, кончая дайверами, как сейчас принято говорить, аквалангистами, высотниками, рабочими
и прочими экстремалами,
космонавтами и так далее, и так далее, и так далее. Это все вопросы от неврологии, то, что вы сказали, болезнь Меньера, и все это связано. Мы болезнь Меньера сегодня оперируем. Вот, это тоже достаточно уникальная, в общем-то, техника, потому что это очень тяжелые патологии, и люди мучаются годами, и выхода порой не видят. Ну, об аудиологии, сурдологии мы сегодня говорили с вами подробно. Это и подбор, помимо того, что мы сказали, это и подбор слуховых аппаратов, слуховая коррекция, обследование и так далее. Мы об этом говорили сегодня достаточно подробно. У нас...
Ну, во всяком случае, я делаю вывод для наших слушателей.
Я просто скажу, если позволите, до конца, а вы потом посмотрите уже с точки зрения вашего возможности эфирного времени. У нас большой отдел, который занимается аллергической патологией, потому что это тоже в нашей специальности сегодня. Все аллергические заболевания у взрослых и детей.
В том числе и такой отвратительный аллергический ринит, который аллергический, никак не удается
это
вылечить.
Это проблема, но мы очень активно сегодня занимаемся. Это одно из наших направлений. Мы работаем с наиболее крупными фармакологическими компаниями в этом отношении. У нас проходит апробацию эти препараты, и мы аллергологией занимаемся очень активно. Это... та тема, которая близка особенно мне, это вопросы лор-онкологии, которых мы сегодня с вами коснулись. Эти больные сегодня тоже, как и у наших коллег-онкологов, концентрируются у нас, и мы сегодня нашли, в общем-то, определенный консенсус здесь с онкологами, потому что все доброкачественные заболевания, доброкачественные опухоли у взрослых и детей идут к нам сегодня с точки зрения лор-органов, ну и злокачественные мы лечим очень активно тоже, ну это моя более узкая специальность, поэтому я могу говорить об этом долго. И поэтому, как говорится, прерываюсь, чтобы не тратить время. У нас большая, у нас несколько лабораторий, в том числе у нас лаборатория наиболее современная сегодня в стране, которая занимается проблемами храпа и, так сказать, хронического апноэ, как принято говорить, и ее коррекции. Причем мы единственный сегодня институт, лабораторий этих несколько есть в Москве, но комплексную помощь, то есть там можно только обследовать, но надо же не только обследовать, надо же потом этого больного и прооперировать, то есть дать...
А вы считаете, что храп, в общем-то, только оперативно можно
лечить? Он лечится по-разному. Мы используем консервативные методы, но если говорить, так сказать, в наиболее сложных случаях, когда больному нужна хирургическая коррекция, вот этого хронического апноэ. Вот это сочетание обследования, выявления причины и хирургии есть сегодня только в нашем институте. Потому что пациенты из других как бы клиник, где обследуют только лишь известных, они потом все равно на хирургическое лечение приходят к нам. А мы вот поставили задачу, чтобы и поэтому получили эту современную лабораторию, чтобы это все замкнуть, так сказать, в едином.
А вот у меня вопрос.
Да, пожалуйста.
А вот вы все время говорите, мы получили такое-то оборудование. Мы имеем оборудование, которого даже в Европе нет.
Во многих случаях,
да. Мы это некий эвфемизм, что ли? Вы приходите к министру и говорите, а подать сюда тяпки на ляпки, на то я больше работать не могу. Или как это происходит?
Нет, если имеется в виду мы, когда я говорю мы, я имею в виду команду нашего института, потому что у нас мы стараемся выстраивать так, что это должна быть команда единомышленников. Вот, потому что задачи слишком серьезные. А то, что мы получаем это оборудование, это были соответствующие решения правительства, когда принималось решение о стройке института. Параллельно, естественно, было принято решение о его оснащении.
Но ведь, насколько я себе представляю, правительство, вряд ли там кто-то детально представляет себе, что именно вам нужно.
Ну, конечно, мы внесли
все
свои...
заявки,
безусловно.
Ну,
это огромный объем работы, который мы выполняем, чтобы оснастить этот институт. Конечно, мы провели огромную работу, если можно так, разведывательную в Европе. Но у нас наши специалисты... постоянно, ежемесячно, по разным направлениям мы сотрудничаем с наиболее крупными европейскими клиниками и дружим с ними. И, естественно, мы были определенные специальные технологии, компании технологические, медицинские, которые не обладают европейским уровнем, и которым была поставлена задача. Вот строится крупнейший в Европе, ну, может быть, я боюсь даже сказать слово больше, институт. Вот отделение, вот этажность, вот его надо оснастить. И, естественно, эти технологические компании, они выбирали самое современное, что есть в целом производство по миру, разное оборудование. Ну, у нас, конечно, преимущественно немецкое оборудование, но есть самое разнообразное и другое, американское, английское и прочее, чтобы по каждой позиции, по каждому отделу получили это. В итоге это получился некий такой свод, так сказать, толщиной достаточно большой.
Сумма технологий.
Сумма технологий, которые мы представили в Минздрав, и Росздрав наш, и наше, так сказать, руководство очень внимательно это все изучало, что-то убрало, что-то уже добавило это дальше. Но, естественно, все предложения по оснащению института, который сегодня уже начинает почти в течение 3 лет поступать, конечно, готовили мы. Готовили его не стандартно, а готовили по каждой гаечке и по каждому, что называется, это, потому что нам с этим жить и работать многие годы. Больше нам в ближайшее время потом никто ничего не даст.
Ну вот я надеюсь, что наши слушатели... поняли, какая это большая работа организации здравоохранения, и поняли, на самом деле, что они, как потребители, могут иметь от того, что есть такие энтузиасты, есть такие клиники. И я надеюсь, когда-нибудь появится система в стране, которая бы с неизбежностью приводила энтузиастов к руководящим должностям, а специальности к процветанию.
Специальности к процветанию. Такой задачи не ставится. Нужно заниматься. Это мы уже все проходили в своей жизни, поэтому нужно заниматься в первую очередь тем делом, которое посвящали свою жизнь твои, так сказать, предки, вот, и чему ты посвятил жизнь. жизнь и заниматься именно своей специальностью. В частности,
Николай Аркадьевич имеет в виду, что и дед его, и отец тоже были врачами лор. Ну, я благодарю Николая Аркадьевича за то, что он к нам пришел, за интересный разговор, и я надеюсь, что мы все желаем вам удачи в этом благородном деле. А нашим слушателям я, как всегда, желаю удачи и не болеть. Всего доброго. До свидания.
Не хотела маме говорить, что 25 лет. Хотела сказать 10 лет. Думаю, за 10 лет, может быть, мама умрет.
Поверх барьеров воспоминания узников ГУЛАГа. Слушайте передачу «58-я статья» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Нас 1500 пригнали на прииск 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы воюем с террором Хизбуллах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21503.